Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Только теперь спящая красавица умерла. Людоед до сих пор жив и работает в городском ломбарде оценщиком. Евгений Шварц. Тень. Это очень просто. Нужно только ни о чем не думать. Все будет хорошо. Просто не думать о том, как это будет. Нельзя жалеть старуху. Хватит, пожила. Пусть теперь даст пожить другим. Конечно, она ни в чем не виновата. Но раз уж она оказалась прямо на пути, то и черт с ней. Ждать, когда помрет сама, некогда. Времени мало, очень мало, совсем нет. Еще чуть-чуть, и она может открыть тайну. И тогда руки будут связаны. Надо успеть управиться. Успеет. В коридоре горели всего две лампы, и пахло цветочным мылом и еще какой-то парфюмерией. Старуха наводила красоту. Это она умела. Никто в жизни не дал бы ей 70 с гаком. Лето, жара, питерское солнце, ошалев от собственной смелости, плавит асфальт. Упоительно, как бывает только в детстве, пахнет битумом, свежескошенной травой и водой из Невы. Бабушка покупает мороженое. Она всегда покупает мороженого столько, сколько захочешь, хоть у каждого ларька. Продавщица улыбается, шершавый толстенький вафельный стаканчик увесисто холодит ладонь, и мороженое сверху сразу начинает подтаивать, и его приятно слизывать, и язык становится ванильным и твердым от холода. Бабушка хохочет. Она никогда не смеется просто, она всегда хохочет. У нее белые зубы и веселые морщинки вокруг глаз, и поправляет невесомый газовый шарф в стиле 50-х, который летит в Невском ветру и питерском солнце, как будто сам по себе. А у Исаакия, это всем известно, стоит еще одна тележка с мороженым, и когда они дойдут до нее, бабушка купит еще, и можно не бояться, что это кончится слишком быстро. Через минуту, если все пойдет по плану, она умрет. И зачем только вспомнилось это дурацкое мороженое? Она весело прожила все свои 70 с гаком. Ну и хватит, и все, и не надо думать об этом. Это простое дело, такое же, как все остальные дела. Ну, пусть не такое же, но дело только и всего. Ничего личного, никаких воспоминаний, и черт с ним, с этим мороженым. Все было приготовлено заранее. Вода плескалась, и старуха что-то пела себе под нос. Ей-то легко. Она ничего не поймет и ни о чем не узнает. Ей было легко всю жизнь. И сейчас, в такой ответственный момент, ей тоже легко. Почему такая несправедливость? Дверь не скрипнула. Стоило похвалить себя за предусмотрительность. Старуха сидела спиной, пела и любовно намыливала длинную, розовую от горячей воды руку. У нее были прямые плечи и волосы забраны под цветастую косынку, и на шее не видно никаких морщин. Сознание на минуту сдвинулось и поехало куда-то. Может, это и не старуха вовсе? Может, нужно обойти ее и посмотреть, чтобы не ошибиться? Нет, смотреть нельзя. Два тоненьких проводочка как будто раскалились и теперь жгли ладонь, и не было стаканчика с мороженым, чтобы остудить ее. Теперь быстрее. Нечего так просто таращиться, ладно. Можно зажмуриться, чтобы не видеть, как это будет. Проводочки невесомо скользнули по ладони, и не слышно, как змеи стекли в мыльную воду. Дом как будто вздрогнул, И даже странно было, что ничего не произошло. Даже свет не погас. Пот потек по лицу, и его приходилось слизывать языком, чтобы он не попадал на губы. Это было противно. К счастью, дверь в ванную, за которой помирала старуха, была уже далеко. «Интересно, это бывает быстро, как в кино, или нужно ждать?» «Ладно, ладно, об этом нельзя думать». В кармане были перчатки, которые плохо налезали на потные от страха руки. «Нужно осторожно отцепить провода от уличного выхода проводки. Старуха уже давно должна проходить собеседование с Архангелом Михаилом». Виниловые змейки, утратившие свою силу, показались теперь незначительными и скучными. Они легко наматывались на кулак, только оголенные хвостики были мокрыми. При виде этих мокрых хвостов опять накатила тошнота. Теперь остается только закончить все как надо. В доме было тихо, свет в коридоре горел, только старуха больше не пела. Пакет с феном лежал на столике, рядом с керамической вазой, которую они, дети, однажды разбили, и за которую тогда им очень попало. Вазу кое-как склеили и водрузили на столик. Чтобы поставить в нее цветы, приходилось засовывать внутрь литровую стеклянную банку. Дверь опять не скрипнула. Да, в кино все показывают правильно. Старуха была мертва. Платка на волосах уже не было, седые космы плавали в воде, как невиданные отвратительные водоросли цвета перца с солью. Платок нужно взять с собой. Это совсем не лишняя деталь декорации. В кармане от него моментально стало мокро. Фен, вынутый из пакета, тихонько плюхнулся в воду, задев болтающуюся безвольную руку. От шевеления этой руки горло залила кислая рвота. Только этого еще не хватало. Быстрее вырваться отсюда на волю, на воздух. Проклятая бабка. Да еще пробки. Белая пуговка с легким щелчком выстрелила в ладонь, и дом рухнул в темноту, как в пропасть. Ну вот, теперь все в порядке. Машина стоит совсем с другой стороны. На соседних участках никого нет, но осторожность прежде всего. За кустом смородины знакомая с детства дырка в заборе. Через нее вошли, через нее и выйдем. Все просто. Даже проще, чем казалось сначала. Ну что, бабуля, как там тебя встретил Архангел? Куда направил? В рай? Не может быть, чтобы в рай. В аду тебе самое место. Ты туда и отправилась. Первый пункт коротенького списка можно считать выполненным. Осталось всего два. Оказывается, убить — это так просто. Он не хотел подслушивать, но сидел так, что слышал каждое слово. «Я больше не хочу, правда. Я специально позвонила, я только что с работы, устала как собака, а ты опять поддаешь, да еще с какими-то бабами». «Ну, с какими бабами? Ты что? Я даже не знаю, как ее зовут, честное слово». Это Витек с ней пришел. Какой еще Витек? Никакого Витька нет. Ты бы хоть врал как-нибудь поумнее. Я разве не вижу? Сколько ты уже высосал своего пива? Бочку? Насть, ну правда, ну послушай меня. Я понятия не имею, что это за баба. Однако она у тебя на коленях сидела, когда я подошла. Ну что ты выдумываешь, Насть? Слушай, хватит, а? Все, я уезжаю домой и не хочу больше ничего слушать. Я тебя специально просила, а ты? Ну, давай я за тобой поеду. Ну, что ты, ей-богу, вечно ты начинаешь. Это не я начинаю, это ты начинаешь. Хотя я миллион раз. Ну, давай, давай, я поеду, только мне надо выкупаться. Хорошо, купайся, я подожду. Пойдем к ним, неприлично же. Что ты меня как маленького отчитываешь? Давай, садись, а я искупаюсь. Где ты припарковалась? Нигде, у моста. Зажигая сигарету, Кирилл искоса взглянул на ссорящуюся парочку, и все стало ясным. Она была обыкновенная. Короткое полотняное платьице, туфли без каблука, гладкие волосы, очки и необъятный портфель, который она судорожно прижимала к боку. Он высоченный, широкоплечий, рельефный атлет с лицом красным от смеси пива, унижения и желания оправдаться. Он схватил ее за руки и за ремень портфеля, а она отпрыгивала от него, увязая в песке офисными туфлями, и отцепляла от себя его руки. Ребята, в непосредственной близости от которых разыгрывалась милая семейная сцена, деликатно смотрели в другую сторону, а лежащая на полотенце девица, такая же рельефная и фигуристая, наоборот, смотрела пристально и усмехалась со злорадным превосходством. «Ну все, парень», — решил Кирилл, — «ты пропал». «Или от пива развезло совсем». Девушке в очках он сочувствовал не слишком. Ему все стало понятно с первого взгляда, и он не верил, что кому-то что-то может быть непонятно. «Ты просила его провести вечер вместе, а он ушел от тебя на пляж с ребятами, грудастой макакой и ящиком пива. Каждому свое». Вместо того, чтобы выкрикивать какие-то бессмысленные угрозы и вырывать руку, и разъяренно сверкать на макаку очками, а потом все же тащиться за своим Аполлоном к ребятам и делать вид, что ничего не произошло, и бодро закуривать предложенную сигарету, и старательно не смотреть на совершенное загорелое тело в двух веревочках, где-то в районе бюста и где-то в районе бедер, и игнорировать победительную улыбку, и покорно выжидать, когда Аполлон все же соизволит пойти с тобой, а ведь может и не соизволить. Вот вместо всего этого взяла бы ты свой портфельчик, села бы в свою машину, припаркованную у моста, и поехала домой телевизор смотреть и на диване валяться. Кирилл Костромин не признавал запутанных отношений и не верил, что раны можно лечить путем постоянного ковыряния в них. Впрочем, это совсем не его дело. Ему нечем было заняться этим вечером в Питере, и он даже жалел, что принял от партнера приглашение на шашлыки. Завтра до обеда он проваляется в отеле, если только ему не взбредет в голову какая-нибудь пионерская фантазия, вроде, например, посещения колоннады на Исаакиевском соборе или прогулки по летнему саду. К трем его ждут на даче. Полдня и полночи придется попеременно пить, есть и париться в только что возведенной партнером баньке, которой хозяин гордился ничуть не меньше, чем Монферран своим бессмертным творением. К полудню субботы Кирилл Костромин проснется с чугунной башкой и отвратительным настроением, которое всегда наступает у него на завтра после попойки. И в Москву. В Москву. Хорошо еще, если он проснется в своем отеле, а не на чужом диване, в обществе чего-то вроде той макаки с веревочками в районе бюста. Тугой теплый ветер бросил в щеку песок. Кирилл открыл глаза. Мимо, сверкая розовыми поросячьими пятками и вздымая чистый песок, прошлепал щекастый бутуз в панаме и с ведром на буксире. Кириллу стало смешно. Он проводил бутузы глазами и снова зажмурился, подставляя ветру лицо. Нева плескалась у ног, норовила залезть в ботинки, но ему лень было подняться и переставить их подальше. Город шумел на том берегу, оказалось, что далеко-далеко. В небе сияло два солнца, привычное и гигантский золоченый купол Исаакия. Нева пахла водой и свежестью, а вовсе не бензином, как изнемогающие московские сточные канавы, гордо именующиеся реками. От нагретого серого камня Трубецкого бастиона несло ровным теплом. И Кирилл даже слегка недоумевал, почему никогда раньше ему не приходило в голову просто посидеть на пляже у Петропавловской крепости. Он заехал сюда случайно. Среди дня вдруг кончились дела, и он понял, что не знает, куда деться до вечера. Хотелось есть, но на Невском негде было поставить машину. Он долго ехал, потом куда-то повернул, попал на Большую Морскую с односторонним движением, выискивая место для парковки. Не нашел, и в конце концов его вынесло на Дворцовый мост. За мостом была стоянка, но не было ресторана, по крайней мере, в зоне видимости – и он пошел к Петропавловской крепости, осеняющей огромное знойное небо золотыми крыльями летящего ангела.